Добрый вечер всем. У микрофона Сергей Корзин. Мой сегодняшний гость Георгий Васильев. Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Человек, несомненно, культовый персонаж, которому, как выясняется, мы обязаны, в общем, можно сказать, практически всем в своей жизни, начиная от сохранения советского бренда, одного из мощнейших брендов «Иваси». Это та самая селедка, которую продавали, когда не было обыкновенной, атлантической или тихоокеанской. Ну, крылатым выражением, я понимаю, что не вы придумали, но вы сделали бессмертным «Пора по пиву».
Так.
Есть такое?
Есть, да, была у меня такая песня.
Дальше. Деление Москвы. Счет
на административные
округа.
Была, моя была идея,
совсем даже да. Не на районы. Да. Был такой период в вашей жизни, когда были советником,
советником мэра,
как раз. Да. Ну, определением стоимости земли этого изучали. А, еще скажу, фьючерсными торгами первыми в России.
Первые фьючерсные биржи, да, это моих рук дело. Я был президентом Московской биржи, Московской товарной биржи, которая запустила эту технологию впервые в России.
Вот, мюзиклом «Норд-Ост».
Продюсер, да, один из авторов.
Ну и, наконец, повышением народа населения. Правда, что у вас две дочери, три сына, многодетный отец?
Ну да, у меня пятеро детей. Пятеро детей, две дочери, три сына. Ну, еще сюда можно было бы добавить несколько других проектов. Например, Билайн. Я имел самое непосредственное отношение. Да, был председателем совета директоров, был в свое время и занимался выводом этой торговой марки на рынок. А еще у меня был такой проект «Песни нашего века», может быть, вы слышали.
Был такой, да, многостраничный, да, много чего. Да, и Лига избирателей к ней тоже имеете какое-то отношение.
Ну, это скорее общественная работа. Теми делами я занимался профессионально, как, как менеджер, да, а в Лиге избирателей я все-таки на общественных началах.
Что из сделанного наиболее ценно для вас? Дети или о чем-то другом будете?
Ну, дети, естественно, наиболее ценные. Семья – это самое ценное из того, что у меня есть, из того, что я смог произвести. И чем дольше я живу, тем больше это ценю. Потому что, ну, так получается, что я в каждой из отраслей я работаю, ну, может быть, там, 3 года, ну, 5 лет, ну, 6 лет. Вот мультфильмами я сейчас занимаюсь уже 5 лет. А семья – это навсегда.
Сколько жизней? Вы считаете, что прожили несколько жизней? Или просто смена рода деятельности – это одна личная жизнь постоянно?
Да, это принцип. Я стараюсь не делать больше одного крупного проекта в каждой отрасли. Ну, вот, например, мюзикл «Норд-Ост». Это был первый мюзикл ежедневного показа в России. Такая бродвейская технология. Мне было страшно интересно это сделать. И то, что удалось это сделать на нашем материале, на «Каверинских двух капитанах», это просто подарок судьбы. Сделав этот спектакль, получив «Золотую маску» как продюсер, да, я, не задумываясь, перешел в другую отрасль. И это не связано с терактом. Это просто принцип. Хотя многие соратники, люди, с которыми мы делали «Норд-Ост», не могли поверить в то, что после таких успехов я уйду и из театра. Однако вот это происходит каждый раз.
Ну, я напомню нашим зрителям и слушателям историю о том, как раз момент захвата заложников пришелся на то самое время, когда с вашим напарником и соучастником по группе «Иваси» вы оккупировали в том же самом здании звукозаписывающую студию.
Да, мы были в этот момент, когда захватывали заложников, мы были на записи. На третьем этаже. Захват происходил на первом этаже, в зале, на сцене, а мы были на третьем этаже в этот момент.
Что вас толкнуло пойти туда, в зал, а не наружу?
Ну, в такие моменты не думаешь ни о чем, просто бросаешься и делаешь по зову сердца, или не знаю чего, там какое-то интуитивное решение было такое. Но когда, наверное, я не рассуждал, тем более стреляли, тем более свистели пули, выбивали штукатурку рядом, вот, и все это... И тогда мне не было возможности думать, тогда я просто побежал в зал, это было первое бессознательное решение. Но когда за мной захлопнулась дверь, я фактически был последним человеком, который вошел в зал, после этого дверь захлопнулась, вот, и, в общем-то, уже никого не пускали. Только потом позже ввели оркестр и рассадили. Вот, когда за мной захлопнулась дверь, я поблагодарил судьбу, потому что я не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы люди, которых я пригласил в этот театр, сидели в заложниках, а я бы где-нибудь в это время страдал возле экрана телевизоров. Это было бы невыносимо.
Практически трое суток длилось это до начала суток, операции по освобождению.
Да. По освобождению, да.
Улыбка, которая видна, очевидно, телезрителям, довольно грустная улыбка.
Да, да, потому что больше всего заложники боялись именно операции по освобождению. И, в общем-то, как показали события, не зря боялись.
Это был стокгольмский синдром. Об этом уже много вас спрашивали. Просто вот я думаю, что 10 с лишним лет назад, уж почти 11 лет назад это произошло, и...
Ну...
Нет, подождите, почему я так быстро? 9 лет
еще. Что за стокгольмский синдром?
2002 год. Ну, когда вместе с теми, кто взял заложников, начинают чувствовать себя единым целым и связывают себя единой судьбой люди, психологический такой момент. То есть здесь свои, а там, понятно, за пределами...
Нет, понятно, понятно, в случае штурма мы по разные стороны баррикад. Мы тех, кто, мы те, кого освобождают, а они тех, кого убивают. Это понятно. Но еще раз хочу сказать, я не знаю, что такое стокгольмский синдром, но я могу сказать, что люди не хотели штурма, боялись штурма. И многие предпочли бы, не то что многие, а все заложники, наверное, предпочли бы, чтобы велись переговоры вместо штурма.
Больше сотни жертв. Да. Снится до сих пор то, что тогда происходило?
Да, периодически все это всплывает в памяти.
И сколько в больнице провели потом?
Ну, я без сознания провел 10 часов. Потом, как пришел в себя, мне казалось, что меня чеченцы пытали, когда вот в таком полубреду, когда я выходил из этого наркоза.
Что там было? Воздействие газа именно того, который применяли?
Я думаю, да. Я думаю, это была какая-то смесь газов, что-то такое вот... какая-то смесь нервно-паралитического газа с каким-то газом, который обычно применяют при наркозе, не знаю. Но до сих пор секрет этого газа не раскрывается.
Напомню, Георгий Васильев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, я думаю, что о Нордосте помним и будем помнить. Не удалось перенести его на другую площадку, потому что тот самый самолет, который я сам был на одном из представлений, видел его на сцене, пускай он маленький, конечно,
да нет,
по габаритам современной
авиации. Не удалось его перенести по другой причине. Не удалось его перенести, потому что нам фактически запретили, неявно запретили гастроли по России.
Эти разговоры о том, что приверчены были на болтах декорации, они просто стационарные.
Вы, наверное, не в курсе, но мы в 2004 году полностью сделали новую постановку, которая была пригодна для транспортировки. И у нас было задумано...
В Питере и в Нижнем показывали, или в Свердловске?
Мы в Питере не смогли показать, потому что нам сорвали премьеру. Перед самой премьерой закрыли театр, якобы на ремонт. Через 2 недели тут же открыли, и он прекрасно функционировал дальше. Нам также фактически сорвали Новосибирск. Аналогичная история стала происходить в Екатеринбурге. Мы показали этот спектакль с огромным успехом. Там по 2 спектакля в день показывали в Нижнем Новгороде, в Тюмени. Но потом мы поняли, что крупнейшие города для нас закрыты, и пришлось остановить гастроли.
Как продюсер много потеряли?
Да, много.
Но потом восстановились?
Нет.
Нет. С продюсерской работой ушли в мультфильмы, потому что легче.
Нет, это тоже очень тяжелая. Это тоже очень тяжелая работа, продюсерская работа. Мультфильмы вообще очень слабо окупаемая вещь. Стоит намного дороже в производстве, чем кино, а отдача намного меньше. Но тем не менее, все-таки идет хорошо.
Георгий, вы занимались самыми разными бизнесами, в общем, в России. Страна удобная для бизнеса или, как считают международные вот эти организации, где-то там в самом хвосте стран, благоприятных для ведения бизнеса?
Я согласен с тем, что бизнес в России чрезвычайно сложен. Ну вот, маленький пример. Я в свое время запускал электронное производство, телефоны Гудвин. Мы начали первыми в России производить беспроводные телефоны, домашние телефоны Гудвин в стандарте DECT. Так вот, нас удушило собственное же государство. Потому что мы при ввозе комплектующих должны были платить и НДС, и таможенную пошлину 25%, крупные фирмы, которые ввозили оптом конкурирующую продукцию, готовые телефоны производства японского или немецкого, они ввозили по-серому, не платя никаких таможенных пошлин, никаких НДСов, а платя какие-то умеренные взятки по тем временам на въезде. И, соответственно, они могли продавать эту конкурирующую продукцию на 30-40% дешевле, чем мы. Но как можно было выжить в такой ситуации? То есть нас удушило собственное государство.
Что-нибудь изменилось за последние годы? Столько говорили о поддержке бизнеса, в том числе и малого. Хотя это средний бизнес уже был, очевидно. Это не малое производство. Это там не чеки.
Вы знаете, об успехах нашего бизнеса можно судить по тому, что мы продаем за рубежом. Это по-прежнему, мы по-прежнему сырьевой придаток Запада. Вот вам и весь разговор об условиях развития бизнеса в России.
Напомню, Георгий Васильев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Тут, собственно, при объявлении передачи сказали, что вы один из учредителей Лиги избирателей. Не отнекиваетесь от этого?
Нет, нет, я не отнекиваюсь ни в коем случае.
То есть, кошелек Лиги избирателей или
да
нет?
Да нет, ну что вы. Ну что вы. Я помогаю, конечно, Лиге избирателей как могу, но... Но на самом деле Лига мыслится как очень такой массовая организация, в которую может вступить каждый честный человек.
Что вас подвигло на эту Лигу? Будет ли высшая Лига, там, первая, дивизионы отдельные или как?
Это смешно. Вообще-то меня вдохновили на все это митинги, которые прошли в Москве. Я участник самого первого митинга на Чистых прудах, который прошел 5-го. Декабря. И потом пошло. Я был совершенно поражен количеством молодых людей, которые шли на этот первый митинг. Я даже жене сказал, я не понимаю, что происходит. Это студенты, что ли, идут в метро? И потом я вижу все эти молодые люди с прекрасными умными лицами, сосредоточенными, идут на этот митинг. И их не может задержать, не могут задержать никакие рамки, никакие барьеры. Полиции пришлось снять все ограничения, и тысячи людей хлынули на Чистые пруды, на бульвар. И этот бульвар не мог вместить всех желающих. И стало понятно, что это лавина, которая будет увеличиваться и увеличиваться. И мы видели, что было на Болотной, там уже были десятки тысяч людей. Мы видели, что было на Сахарово, там уже, видимо, было больше 100 тысяч участников. Не знаю, сможет ли шествие 4 числа собрать такое же количество людей. Скорее всего, мороз не позволит это сделать, потому что все-таки 3 раза повезло, 4-й раз точно уже не повезет.
Ну, там в движении все-таки шествие, 2 километра можно и пройти, или пробежать в припрыжку.
Ну, будем надеяться, там еще митинг намечается. Вот будут ли люди стоять на митинге в 20-градусный мороз? Это, конечно, вопрос.
Для чего это важно? Собрать людей на митинг 4 февраля, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, можно я вернусь к лиге избирателей?
Да, давайте,
да? Вы мне задали вопрос,
да.
Откуда взялась эта идея. Я услышал эту идею из уст Парфенова, из уст Акунина. Они, может быть, сговариваясь, может быть, не сговариваясь, каждый в своей речи заявили о том, что надо бы вот собрать такое объединение избирателей или ассоциацию избирателей. А я видел, что в опросах, интернет-опросах, это лидеры общественного мнения. Вот когда спрашивали у людей в интернете, кого бы вы хотели видеть на трибуне митингов, так они, вот эти 3 человека, Акунин, Парфенов и Шевчук, которые принципиально не являются политиками, не претендуют на президентский престол и не входят ни в одну партию, вот именно эти 3 человека с огромным отрывом опережали всех остальных. То есть люди хотят, это был сигнал, люди не хотят видеть политиков, даже самых прогрессивных, а хотят видеть вот таких же людей, как они.
С одной стороны, да, с другой стороны, я так представляю, вот в страшном сне, что эта троица делит между собой посты президента, премьер-министра и председателя Госдумы, например.
Прелесть ситуации состоит в том, что они не претендуют на эти посты.
Оно-то
и да, и их,
они же лидеры, да, обратите внимание, потому что здесь есть определенное расхождение.
Да-да, и их идея состоит не в том, чтобы захватить посты и поделить между собой, а их идея состоит в том, чтобы обеспечить политическую конкуренцию, чтобы любая партия, любой кандидат в президенты, который придет к власти, чтобы он не имел возможности узурпировать власть навсегда, там, скажем, рассадив своих людей в судах или в средствах массовой информации, или в качестве губернаторов. Вот в чем идея.
Коллективный Сахаров или Совет старейшин? Или
ну, что? не знаю. То есть идея этой лиги избирателей состоит в том, чтобы обеспечить честные выборы, честную полицию, честные суды, честные СМИ. То есть поднять уровень честности в стране. И когда все это было озвучено, я подумал, а почему бы и мне тоже не принять в этом участие? Я встретился с Парфеновым, встретился с Акуниным, и мы проговорили такие основные принципы и начали создавать эту лигу. Вы видите, все прошло достаточно быстро и довольно успешно, с очень большим резонансом. Кстати, вот та акция, которая сегодня прошла в Москве и в нескольких других городах России, которая называется по-разному «Белый круг», «Белое кольцо», «Белая садовая», «Белая улица», я эту идею услышал впервые от Акунина. При нашей первой встрече он сказал, а вот хорошо было бы нам собраться и проехать по Садовому кольцу, повязав белые ленточки или что-то там еще белое, на автомобиле. И мы тогда, я вспомнил, поскольку я географ по первому образованию, да, я вспомнил, какова длина Садового кольца, и посчитал, сколько примерно должно быть автомобилей, чтобы замкнуть Садовое
кольцо. Это экономическая часть образования, я помню. Не только географ, но еще и экономист.
Да, еще и экономист. И посчитал, что нужно порядка от 1000 до 1500 автомобилей, чтобы замкнуть полностью Садовое кольцо по одной полосе. Если там машина будет ехать там со скоростью примерно там 20-40 км в час. Вот. И нам показалась эта цифра сначала довольно-таки внушительной. Ну, удастся ли в Москве набрать столько желающих выехать? Да? А то, что мы видели сегодня, поражает воображение. Там, по данным ГУВД, 20, что ли, машин создала пробку по всей внутренней части Садового кольца. Но это скорее похоже на шутку ГУВД. На самом деле плотными рядами машины стояли, ну вот, три ряда были полностью заняты машинами, и машины двигались со скоростью там 20-30 км в час, даже медленнее временами, и с интервалом буквально там в 3-4 метра. То есть, на самом деле, машин было, ну, от 3 до 5 тысяч точно, а с учетом того, что люди подъезжали позже, уезжали раньше, то, скорее всего, и больше. Это, конечно, поражает воображение. И понятно, что если мы будем собираться в следующий раз, а мы будем собираться в следующий раз, то, конечно, нужно будет разрабатывать другой маршрут, более, ну, чтобы в нем могли принять участие больше желающих. Может быть, там, я не знаю, по Маховой, может быть, по Набережной, но это ближе к делу. На самом деле...
Меняем формат программы теперь не без дураков, а глазами очевидца.
Да,
глазами... Как вела себя ГИБДД московская?
ГИБДД вело себя... Или вела, как правильно сказать?
Инспекция, значит, вела.
Вела. ГИБДД вела себя чрезвычайно предупредительно, старалась никого не останавливать, даже если человек ехал не по той полосе, или не мигал поворотником. То есть, видимо, было указание не тормозить. То есть, движение.
Вот палками особо не махали.
Нет, не махали. Ну, в общем-то, видимо, было такое указание. Не препятствовать, но всячески преуменьшать размер происходящего. Ну, наверное, в этом был какой-то высший смысл. Так вот, я хочу вернуть... Да, настроение было потрясающее, потрясающее. То есть люди стояли на тротуарах, махали белыми ленточками, руками, белыми листами бумаги. Им периодически кто-то сигналил из потока машин, который протекал по саду.
Нарушая правила.
По саду. Немножко нарушал правила. Но ГИБДД на это тоже не обращало особенно внимания, потому что никто этим особо не злоупотреблял. Люди останавливались, подвозили тех, кто мерз на тротуарах. Вот, по дороге знакомились. Было потрясающее совершенно единство. Единственное, что я вам хочу сказать, вот по-честному, глядя вам в глаза, я хочу сказать, единственное, что портило настроение людям, это то, что в этот момент, вот с 2 до 4, FM-диапазон молчал о происходящем. Вот Авторадио, Эхо Москвы, Коммерсант ФМ, люди щелкали переключателями своих приемников, и кое-где иногда слышали в информационных выпусках о том, что что-то такое там в Москве происходит. На самом деле это было потрясающее совершенно событие. Можно было вести прямые репортажи, можно было брать интервью у участников. Почему FM-радио, которое ориентировано на автомобилистов, в этом не принимало участие, я, честно говоря, не понимаю. Не понимаю.
В любом случае, то, что вы сейчас сказали, оно будет в эфире «Эхо Москвы» еще и повторяться, в том числе и в понедельник.
Ну, это же у нас прямой эфир.
Это у нас прямой
эфир. Да, и он будет повторяться.
Фрагмент этого прямого эфира, понятно. Несомненно, будет повторен завтра в информационной программе «Радио».
Чтобы закончить эту тему, я хочу еще два слова сказать. Меня очень вдохновила эта история вся с Белым кольцом, с белым кругом. Я вижу, что в других городах тоже хотят повторить что-то подобное и пытаются сделать что-то подобное. Там, конечно, меньше машин, и это сделать сложнее, но 19 февраля мы проделаем такой же автопробег по всей России. Мы подумали, что, наверное, называть это «Белое садовое» или «Белое кольцо» неправильное, мы назовем это «Белая улица». Вот на сайте Лиги избирателей это будет называться «Белая улица». Я думаю, что каждый город может выбрать свой собственный кольцевой маршрут. Тут важно ездить по замкнутому маршруту для того, чтобы с одной стороны, это не была колонна, да, чтобы это не выглядело демонстрацией, а с другой стороны, для того, чтобы плотность машин была достаточно большой. Любой город может составить свой кольцевой маршрут и ездить 19 февраля. Я думаю, что это будет потрясающее зрелище во многих городах России.
Георгий Васильев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть еще вопросы у меня, по Лиге избирателей, есть еще вопросы у наших слушателей и зрителей. К ним мы обратимся сразу после выпуска новостей на «Эхе».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Ну что, гость моей сегодняшней программы Георгий Васильев. Сообщение пришло по СМС уже по ходу эфира. Как мы продолжаем жить в стране, спрашивает Ирина из Москвы, где 10 лет спустя не знаем, чем травили заложников на Дубровке. Хороший вопрос. Ну или продолжаем, или не продолжаем. Кто-то уезжает, кто-то
скорее
остается, а кто-то выходит на митинги, кто-то занимается своими делами.
Да, вопрос скорее риторический.
А вы, как вы продолжаете жить в этой стране? Вот ровно Лигу избирателей для того,
чтобы... Я-то как раз продолжаю жить в прямом смысле. То есть я выжил после этого газа и продолжаю жить. И продолжаю жить так вот, как... А можно я вам задам вопрос?
Ну, вообще, роли у нас несколько различные. Да можно, конечно.
Не принято. Вот объясните мне, почему в новостях «Эхо Москвы» не упоминается про сегодняшнее событие, про этот автопробег за честные выборы? Колоссальное событие. Несколько тысяч машин создали пробку на Садовом кольце посреди воскресенья. Почему «Эхо Москвы» не дает об этом информацию?
Я уверен, что служба новостей слушает этот эфир и фрагменты возьмет себе, обязательно обратит на это
внимание. Я не знаю, вам что, запрещено?
О чем
вы? Вы просто на всякий случай сами перестраховываетесь, на всякий случай, да?
А, серьезный наезд на службу информации, да, я думаю, что она достойно ответит вам в течение ближайшего времени.
Отлично. Я потом спрошу по секрету службы информации, что же такое.
Хорошо, к Лиге избирателей. Я не случайно упомянул высшую, низшую лигу и так далее. Лига избирателей, она может объединить 100 10 или сколько там миллионов человек, которые являются избирателями в нашей стране?
Вы знаете, вообще, да. Я предполагаю, что когда нам удастся создать механизм для учета членов, в интернете это будет сделано, то туда будут записываться люди, которые согласятся рассекретить свои имена. То есть основной принцип – назовись. Угу. Вот если у тебя есть имя, отчество, фамилия, будь добр, назовись. Если ты разделяешь те идеи, которые сформулированы в декларации Лиги избирателей, то милости просим. Ты можешь, соответственно, голосовать, выбирать какие-то органы, представителей Лиги избирателей, парламентеров Лиги избирателей, голосовать за какие-то документы Лиги избирателей.
Похоже вот. На какие-то учебно-тренировочные игры, потому что человек по конституции и по смыслу, в общем, демократии, да, ну не будем спорить, какая она, есть она или нет в нашей стране, но по этому принципу он голосует и проявляет свою позицию...
На выборах.
Да, совершенно верно. Опуская бюллетень в урну или нажимая кнопку в каких-то более технически продвинутых
системах. Да, вы абсолютно правы. Вообще Лига избирателей – это не партийная структура принципиально. Это вообще, это история не о политике, по большому счету. Лига избирателей – это история о морали. Вот вы будете смеяться. Ну, это моя точка зрения. У каждого своя точка зрения. Но вы будете смеяться. Это история о морали. Почему о морали? Вот смотрите. Может ли в стране, в которой считается незазорным воровать, может ли в такой стране быть выбран честный политик во главе? Поставлен во главу государства или во главу какого-то региона? Или...
Ну, теоретически, да.
Теоретически, только случайно. Потому что вот представьте себе, я слышал это много раз, когда человек говорит, да, я знаю, что он вор, но он крепкий руководитель. Или я знаю, что он вор, но он обещал прибавить пенсии. Или там, я знаю, что он вор, но а кого еще выбирать? Других-то вариантов нет, да? Это ненормальная ситуация. Это просто катастрофа для страны. В нормальной стране должно быть так. Я знаю, что он вор, точка. Никаких запятых и но. Точка. Это конченый человек. Если избиратель знает, что политик вор, до свидания. Даже не точка, а крест. Большой жирный крест на этом политике.
В других странах есть лиги избирателей или что-либо подобное?
В странах с традицией демократической, да, малейшее подозрение в том, что политик что-то взял из государственного бюджета там, для своей жены, или там, для своих родственников, или для своей секретарши, или там, для своих друзей, все это ставит крест на политике.
Это или относительно свободная пресса, средства массовой информации, которые имеют возможность критиковать.
Не все так просто. Не все так просто, я не согласен.
Независимые прокуроры можно добавить, есть и другие.
Не только это. Это все само собой разумеется. Независимые суды, которые избираются сверху донизу, и независимые средства массовой информации, и партии, нормальная политическая структура партийная, и многое-многое другое, что требуется для свободного развития общественных организаций. Это все понятно. Это нормальные институты гражданского общества. Но не только это. Я вам очень рекомендую почитать что-нибудь. Есть такой замечательный совершенно человек. Он, я бы сказал, он философ. Хотя он искусствовед. Это Даниил Дондурей. Вот почитайте что-нибудь. Удивительное совершенно...
Был недавно в эфире.
Да.
В этой самой программе.
Да, видимо, он, наверное, примерно об этом же и говорил. Проблема этическая, проблема в мозгах, не в политической структуре, не в чем-то там еще, да. Проблема в мозгах.
Как этику в политическую власть преобразовать? Ну, знаем несколько примеров. Гавел, условно говоря, да, и остальные несколько напересчет.
При нормальных мозгах, Если люди понимают, да, если люди согласны оценивать других людей по их труду, по результатам, да, если люди не терпят воровства, будь то воровство голосов или будь то воровство государственных средств, если люди чувствуют себя не данниками государства, а налогоплательщиками, перед которым государство отчитывается, если этот поворот в мозгах произошел, то дальше демократия. Дальше демократия работает. Если этого поворота нет, если люди в мозгах, в своих мозгах рабы, если они платят налоги как дань князю, то, извините меня, никакая демократия, никакая демократия здесь не поможет. Потому что это будет только, она породит только перекос.
Тем не менее, возвращаюсь к мысли не просто лиги избирателей, а о высшей лиге. Да? Мы знаем страны, в которых есть коллегии выборщиков, да, и где люди участвуют не напрямую в выборах, а через своих выборщиков. Россия подобная страна или нет? Потому что когда я узнал о том, что Лига избирателей создается, да, вот первая моя мысль была о том, что это, в общем, путь к тому, что те, кто хочет, те, кто неравнодушен к судьбе своей страны, они, собственно, инвестируются полномочиями некими другими людьми, всеми избирателями. Я даже вот вопрос поставлю прямо. Не думаете ли вы, что надо ограничить круг избирателей ровно теми людьми, которые чувствуют себя ответственными за судьбу своей страны?
Я не думаю, что нужно ограничивать круг избирателей. Я считаю, что нужно просто двигать избирательную систему страны в направлении современного мира, вот современного подхода. Ведь что такое партия, если так разобраться? Партия – это пережиток XIX века. Ведь просто не было нормальных средств коммуникации. Не было радио, не было телевидения, не было интернета в XIX веке. Как могли люди выразить свое общее мнение? Они должны были собраться, построиться в колонны, спеть гимн, выдвинуть лидера, который за них произнесет речь в парламенте. Другого варианта не было. Сейчас мы живем в век информационных технологий. Уже телевизор и радио отходят в прошлое. Сейчас уже интернет играет главную роль. Вот представьте себе, почему я, нормальный, здравомыслящий человек, почему я, в принципе, должен вступать в какую-то партию? Я по некоторым вопросам, я солидарен с коммунистами, когда речь идет о защите, социально незащищенных людей. Да?
Берло про Сталина будете говорить.
Да, в других случаях я согласен с зелеными, которые требуют более чистой окружающей среды. В третьих случаях я согласен с либералами. В четвертом случае я согласен там, с пиратской партией России, потому что я считаю, что ресурсы интернета должны быть бесплатными. Я согласен по разным вопросам с разными партиями. Спрашивается, почему я должен вступать в одну из них? Я готов проголосовать на выборах за ту партию, которая мне в данный момент ближе. И так рассуждают, поверьте, люди, которые ходят в интернет, рассуждают примерно так. Ну, не скажу именно так, но примерно так. Они хотят иметь свободу выбора. Понимаете?
Ну, в общем, я в этом не сомневаюсь.
Поэтому,
да.
Поэтому
у нас сейчас выбор-то или нет?
Поэтому, когда мы говорим о Лиге избирателей, если хотите, это своего рода партия беспартийных. То есть партия людей, которые не хотят вступать ни в какую партию. В принципе, не хотят вступать. Потому что это современные люди. Люди, которые понимают, что происходит, отстаивают свое право иметь мнение, собственное мнение по любому вопросу и готовы коммуницировать друг с другом с помощью интернета и других современных средств.
Несколько вопросов как раз по Лиге, которые пришли до эфира еще. Некто Молдза. Георгий слышал, что Лига призывает не ходить на выборы. Если так, то это большая глупость. Обязательно надо идти голосовать за кого угодно, лишь бы не за раба на галерах. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Я абсолютно согласен с тем, что это огромная глупость.
То есть Лига не призывает?
Не призывает. Лига ни в коем случае не призывает не ходить на выборы. Более того, Лига, наоборот, призывает активно идти на выборы, обязательно голосовать, обязательно идти работать наблюдателями, хватать за руку фальсификаторов. Вот к чему призывает Лига. Только активность. Более того, я вам скажу, в первом туре, нужно набрать, там, любому из кандидатов нужно набрать абсолютное большинство из всех проголосовавших для того, чтобы пройти без второго тура, стать президентом. Поэтому даже испорченный бюллетень на выборах – это способ выразить свое отношение. Потому что испорченный бюллетень также засчитывается как...
В зачет лидеру не идет.
Да, он не идет в зачет лидеру. Но он, правда, не идет и в зачет другим, всем остальным. Вот. Но, по крайней мере, это такой способ выражения протеста. Если уж человек хочет выразить свой протест, если он не может выбрать, за кого ему голосовать, ну, пусть пойдет в конце концов, и испортит бюллетень. Хотя, это, на мой взгляд, это не лучший вариант. Я думаю, что из того политического спектра, который сейчас сложился, ну да, конечно, выбили яблоко, выбили многих, да, кто мог бы поспорить на этих выборах за голоса избирателей. Это, конечно, очень прискорбно, и я считаю, что это уже признак нечестных выборов. Но что делать?
Георгий Васильев, гость программы «Без дураков». Вот обратная связь у нас со службой информации. Везде «Эхо Москвы» дает информацию про автопробег. Был собственный корреспондент на акции. Ехал в машине с участником. Не сам, кстати говоря. Потому что, я считаю, корректно, когда журналисты, в общем, все считают на «Эхе», не участвуют сами в политических акциях, иначе они перестают быть журналистами в этот момент. Выходил в прямой эфир новостей. Участников акции записывали, давали голоса в новостях. Все есть на сайте.
Большое вам спасибо. Но то, что я слышал, начиная с 3 часов по эху, это была, извините, передача о Самсунге, о том, какая замечательная компания Samsung.
Ну, не подрывайте нашу. Вы сказали, что разные обстоятельства подрывают бизнес.
Понятно.
Бизнес
есть бизнес.
Зарплаты все понятно. Говоря, одна из немногих радиостанций, которая живет посредством, тратит не больше, чем зарабатывает на рекламе.
Я очень люблю вашу радиостанцию.
Георгий Васильев, напомню. Два сообщения совершенно противоположных, ну, почти противоположных. Вопрос от Арбат-51. Что делать в ситуации, когда интеллигенция отстранена от власти? Частично мы говорили. И другой вопрос от Хайдера. Народ, не интеллигенция уже, народ отстранен от управления государством, городским муниципалитетом, поселковым округом. Буржуазная демократия народа власти несовместима, поэтому ваша лига бессмысленна. Так кто у нас отстранен от власти?
Вы знаете, у нас отстранены от власти все, кроме тех, кто этой властью пользуется. Это совершенно очевидно для всех. В конце концов, кому-то кажется, что лига – это полезное мероприятие, полезная идея, кому-то кажется, что это бесполезная идея. Это не важно. Чем больше таких идей, тем больше будет возможности воздействовать человеку на власть. Потому что сейчас, к сожалению...
Тем меньше будет удельный вес воздействия каждой из этих структур, однако, Георгий.
Ну, может быть.
Здесь есть такая опасность, насколько я понимаю.
А вообще, если отвечать в целом... Я могу ответить сразу же на два эти вопроса, несмотря на то, что кажется, что между ними нет связи, и что они противоречат друг другу.
Две стороны одной и той же медали.
Я могу сказать однозначно. Тут есть один ответ. Вот посмотрите, что происходит. В Москве, в Питере проходят какие-то акции... Причем для них придуманы слова, что, мол, это вообще не народ, а это какой-то там креативный класс их организует. И вообще те, кто ездит на автомобилях с ленточками, это не вся Россия. А в это же время мы видим по телевизору собрание рабочих, там в Перми, в Екатеринбурге, в Сибири, да, которые говорят, они там москвичи, вот мы туда приедем, мы им наведем порядок. Да? Что происходит? Стравливают? Просто стравливают людей. Это просто, я считаю, что это преступление. Если это политика, если это информационная политика государственная, то это просто безобразие.
Подождите, Георгий, вы отказываете вправо другой группе людей с другими целями выйти на свое свободное собрание?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Я просто говорю о подаче в средствах массовой информации. То есть сейчас существует такая попытка противопоставить Москву всей остальной России в официальных средствах массовой информации. Это никуда не годится. Я считаю, что вот это стравливание, которое вот сейчас вот просматривается в официальных средствах массовой информации, оно приведет к совершенно не тем последствиям, на которые рассчитывают люди, планирующие такое вот стравливание. Обратите внимание, люди не дураки. На самом деле информационная блокада того, что происходит в Москве, скажем, и в Питере, она может быть даже более эффективна для власти, чем хуление тех кто выступает в Москве на многотысячных митингах или ездит с белыми лентами на машинах. Потому что даже таким извращенным способом эта информация проникает в провинцию, проникает в другие города и в села. И люди начинают думать, а что же там такое происходит? Я думаю, что у власти только один правильный ход. Нужно прекратить эту информационную блокаду и начать диалог со здоровыми силами, с теми, кто протестует, начать диалог в прямом эфире. Иначе это просто приведет к очередному взрыву, но уже не в Москве, как это произошло в декабре, и не в Питере, а по всей стране. Ну, в конце концов, надо же учиться на ошибках.
Вот смотрите, Георгий, политическая активность повысилась как-то скачкообразно быстро, в конце года, вот в этот избирательный период. Он у нас не такой длинный, декабрь по март, и дальше уже следующий неизвестно, как будет. Чем сердце успокоится на этом этапе или не успокоится? Будут ли люди, на ваш взгляд, выходить на митинги и дальше, если не будет диалога с властью, или если власть не услышит и не примет хотя бы часть требований? Что будет? Погадайте немного.
Смотрите, митинги – это ведь выплеск эмоций, по большому счету. Да? Митинг очень трудно организовать, если у тебя нет административного ресурса. Можно, конечно, привезти автобусами людей, детей из окрестных городов или приказать учителям выйти на Поклонную гору. Но это, вы знаете, все равно же это вылезет на телеэкране, или люди подумают, зачем нас сюда привели против нашей воли. Нет, митинг, стихийный митинг – это выплеск эмоций. Он этим хорош, он показывает градус настроения в обществе.
Вышли, ничего не происходит, что дальше?
Да, надо действовать другими методами.
Вот, например, та же самая Лига избирателей, как
она вариант. Предлагает совершенно...
Потому что мы все ищем посредника для разговора с властью. Потому что власть
подождите о посредниках.
Не о посредниках, вернее, сори.
Наверное,
неправильно сказал. Она ищет вторую сторону диалога.
Лига не претендует на то, чтобы быть посредником. Лига предлагает вполне конкретные проекты. Рекомендует, скажем так, участие в конкретных проектах. Например, подготовка наблюдателей. Это дает очень много. Причем мы сегодня от имени Совета учредителей Лиги, сегодня подписали несколько человек, учредителей Лиги, подписали письмо, обращение к партиям, обращение к кандидатам в президенты с предложением сотрудничать. Мы написали, что ко всем кандидатам
Путина
в президенты.
Включили тоже.
И Путину тоже, да. Что мы предлагаем сотрудничество. Вы, как и все остальные кандидаты в президенты, заинтересованы в честных выборах. К нам сейчас обращается большое количество людей, которые хотят быть наблюдателями на выборах. Членами комиссии с правом совещательного голоса или просто наблюдателями. У Лиги нет своих мандатов. Мы не можем делегировать наблюдателей. Но мы просим партии предоставить возможность волонтерам, которые принципиально беспартийным волонтерам, работать наблюдателями под мандатами партий и кандидатов в президенты.
Практически все партии это и предлагают, так или иначе.
С одной стороны, предлагаю, с другой стороны, мы пока еще ни от одной партии не получили формального ответа, ни положительного, ни отрицательного. Мы ждем. Дальше. Мы предлагаем всем партиям, которые захотят участвовать в этой программе, не прятать копии бюллетеней, которые их наблюдатели и делегированные ими члены избиркомов получают на руки, а сливать их в одну базу данных. И Лига готова такую базу данных ввести. Вот представьте себе, не 5% копий, а 30%, 40%, 50%, 60% копий первичных протоколов будут слиты в единую базу данных, если хотите такой альтернативный газ выборы. И тогда можно будет судить о том, насколько честно прошли выборы. Если первичные протоколы, где посчитали, поштучно посчитали бюллетени, кто за, кто против, зафиксировали, подписали члены комиссии и издали такую общественную базу данных, которую ведет Лига. Если эти протоколы будут расходиться с данными территориальных избирательных комиссий...
И что тогда? Сейчас уже расходятся.
С данными ГАЗ... Нет, сейчас еще не расходятся. То есть, мы сейчас говорим о президентских выборах.
Я понимаю,
мы говорим о президентских выборах.
А вот тогда не возбуждаются, но принимаются решения, что нет отказательных иски.
Тогда мы увидим массив. Понимаете, если все партии будут в этом участвовать, кстати, включая Единую Россию, мы тогда увидим, насколько расходятся эти реальные подсчеты с теми подсчетами, которые ведутся где-то виртуально там, с помощью территориальных комиссий ГАЗ-выборы. И тогда уже будет понятно, эти выборы легитимны или нелегитимны.
Напомню,
извините, если у нас есть немножко времени.
Да, это уже время, да, чуть-чуть да. У нас осталось.
Вы просто упомянули о жалобах и исках. Есть совершенно замечательные идеи. И, видимо, на следующей неделе мы встретимся с юристами, которые это могут сделать. Автоматизированная система подачи исков. Дело в том, что иски подаются по вполне определенным направлениям. Есть типы нарушений. Можно сделать автоматизированную систему, в которую достаточно будет только вписать и имя, фамилию, тип иска, и будет подготовлен полностью на домашнем принтере, может быть распечатан полностью пакет документов, которые подаются в иск. В суд. Представляете, да?
Да.
Сколько исков можно будет подать при наличии такой информационной системы?
Завалим просто, да, шапками, исками закидаем.
Да.
Последний, наверное, вопрос короткий, меньше минуты уже значительно, остается полминуты у нас. За кого будете голосовать в первом туре?
Без понятия. Без понятия.
То есть не определились?
Честно говоря, я не думал и не собираюсь думать до самого последнего момента. Абсолютно честно. Я вам свою позицию изложил. Я вообще считаю, что партия – это пережиток 19 века.
Георгий Васильев был гостем программы «Без дураков». Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы и сообщали о текущих событиях. Удачи вам, всего доброго.
Спасибо вам. Спасибо.
До свидания.
До свидания.